хорошо он не рассказывает нам до конца о той работе, которая называется Египтом, необходимо пытаться представить себе всю реальность в одном человеке. Когда Тора рассказывает все об одном человеке, и поэтому все развитие, начиная с того момента, когда человек познает себя, пока не начинает уже относить себя к Творцу, то есть к пути, который ведет к раскрытию Творца, а затем состояние, которое происходит в нем, именно их он должен пытаться отсортировать, определить, понять, как Вавилон, земля Кнаан, уровни Авраам, Ицхак, Яков, вход в Египет, работа в Египте, что все это происходит в том же желании, в том же человеке, в том, что он собой представляет, только в другом отношении к средствам, к состояниям, в которых он находится. И тогда, как рассказывает здесь Рабаш, вначале у него есть ступень Яаков, когда он уже видит, что начинает раскрываться злое начало, что он уже входит в работу левой линии, и тогда в соответствии с этим переходит в правую, то есть заканчивается период подготовки свыше, который называется праотцы, и начинается уже период сыновей, то есть там, где уже он сам начинает развиваться. Пока он не начинает чувствовать порабощение, в желании получать, когда начинает работать в соответствии этому, начинает просить хасадим против гвурота, и таким образом продвигается. Он рассказывает здесь нам всего лишь о коротком периоде нашего развития. Но обе эти формы в развитии, как до того, как начались эти линии, так же и в самих линиях, это два понятия, которые еще до лишма. Да?
Человек должен оценивать свое состояние, определить его согласно статье.
Он должен пытаться видеть истинное состояние, желаемое и действительное. Эти два состояния он должен видеть всегда. Большинство состояний, которые нам даются, это состояние, когда человек спит. И зависит от человека, насколько он себя может пробудить, насколько может выстроить себя. Если тебе дают пробуждение, положительное или отрицательное, в соответствии с твоим ощущением свыше, ты уже находишься в каком-то действии. Но если тебе ничего не дается, такое состояние, то, что называется, наполовину дремлющего, здесь ты должен работать, здесь основная работа. И основная работа, когда ты должен искать, каким образом пробудить себя, как выстроить все, чтобы находиться в правильном, в истинном состоянии, чтобы представить себе желаемое состояние. Когда на этот раз тебе показывают, насколько ты не в порядке между ними, и что тебе нужно сделать, и тогда ты уже ищешь никелем для того, чтобы определить состояние, а для того, чтобы изменить состояние. Все зависит от пробуждения снизу. Когда ты все время пытаешься тогда получить, у тебя есть две возможности получить силы извне. Изнутри у тебя нет ничего, кроме механизма, который пробуждается вследствие посторонней силы. Как если поступает топливо, как электрический двигатель тоже, если получает напряжение, он крутится, нет, не крутится. Он может получать напряжение от самого Творца, и тогда крутится, или получить от самого человека. Это называется часть человека, которая притягивает электричество и соединяет электричество само. А в нем самом это уже называется в группе, в соответствии с совпадением свойств, насколько он приводит себя в соответствии этому источнику, источнику света. Также в своей отдаче, когда хочет находиться в добром и несущем добро со своей стороны по отношению к другим, по отношению к Творцу, в соответствии с этим он получает связь с источником электричество со светом, и тогда свет действует, и двигатель крутится. Но всегда жизнь приходит извне. Кроме самой малой части жизни, которая приходит извне, и уже не важно, что ты делаешь здесь. Это для того, чтобы дать ему какой-то уровень существования. Но все приходит извне, все с помощью света. Киста дахаюта, то есть минимальная толика, это та жизнь, которую он получает. Затем есть времена, все изменения, которые происходят, общие, частные, какими они представляются человеку, а затем уже пробуждение снизу, это главное. Все наше продвижение всегда с помощью пробуждения снизу. Все 125 состояний, которые мы должны пройти, это в предварении желания с нашей стороны. Чтобы мы привели в действие наш механизм в желании, чтобы оно было ради отдачи, привели в действие, продвинулись, привели, продвинулись. И всегда приведения в действие, они все более качественные.
Есть ли разница в характере работы между первым состоянием и вторым состоянием?
В соответствии с этой статьей? Да. Конечно. Потому что первое состояние состоит только в раскрытии того, что эгоизм властвует над человеком, а второе состояние, когда он уже начинает работать с глиной и кирпичами, когда он уже начинает в соответствии с этим относиться к этому креативно, когда он начинает видеть перед собой и глину, материю и силу, которая воздействует на материю, а он находится посередине, вызывая эту работу, а свет уже выполняет это. Да.
Получается, что действительно критично знать, в каком состоянии он находится. Согласно этому, он выбирает характер своей работы.
Мы говорили, что он должен знать истинное состояние, в котором находится, и желаемое, и находиться в них сердцем и разумом, пытаясь не просто так сам прийти к этому, он пытается прийти, конечно же, сам к желаемому состоянию, пока не начинает получать разум, понимать, что все эти состояния выстраиваются для того, чтобы он вознуждался в Творце. Но он не может обратиться к Творцу просто так с самого начала. Давай мы обратимся к Нему, для чего мне входить в эту путаницу, я запишу себе на бумажке все, что необходимо, чтобы обратиться. Такое невозможно. Состояние, в которых мы продвигаемся, это состояние в ощущениях, потому что они проходят по желанию получать. Они все являются состояниями изменяющегося желания получать. Поэтому ты не можешь разумом пройти эти состояния, но желание получать должно с каждым разом изменяться все больше и больше. С помощью разума ты всего лишь из состояния, в котором находится желание получать, и к состоянию, которого ты ждешь, чтобы оно пришло, ты вызываешь свет, возвращающий к источнику, обращаешься к Творцу. Это означает «за помощью», и тогда это происходит. Но это еще раз, только при условии, когда ты организуешь для себя хисароны, потребности, необходимость. Это может быть только при условии, когда ты собираешь их от группы, от окружения. Это то, что мы изучаем. Выбирающий каждый раз лучшее окружение, он достоин восхваления, поскольку он продвигается. Потому что оттуда он получает силы, истинную свою будущую форму, которая каждый раз предстает перед ним, пробуждение ничтожность собственных сил, и таким образом достигает мана, а его ман тоже за всех, вместе со всеми и так далее. Здесь некуда убежать. Пока человек начинает видеть себя буквально внутри, связанным, находящимся в группе в таком жестком виде, и он еще ищет и хочет найти еще свои связи, раскрыть новые связи с окружением, как по времени, так по месту, так во всевозможных состояниях, в оценке, во всем. Он хочет, чтобы ему было понятно, какими связями он связан с ними, чтобы самым эффективным образом воспользоваться этими связями, поскольку он видит, что помимо этих связей нет у него ни постижения кли, ни следующего состояния, ни порядка просьбы, молитвы. Нет. Так Творец ведет нас к исправлению разбиения. Необходимо пытаться каждый день увидеть эту структуру, как во всех этих видах, да, весь состав этот, в более четком виде.
Да.
Это очень сложная вещь. Это несложно, если человек не забывает, что это находится между ним и окружением. Что разница между ним и окружением, там, между ними, в этом пространстве между ним и окружением, там находятся все необходимые данные в материале, в желаниях, все, с чем он должен продвигаться, пока эта разница не сократится.
Мой вопрос, Раб, почему каббалисты выбрали это понятие линия, правая линия, левая линия? Откуда это понятие? Откуда приходит это понятие линия?
Линия — это мера, это то, чем измеряют. насколько у меня есть хасадим, гвурот, насколько можно уравновесить одно другим, это измерение. Кроме того, что это линия прямоты моего пути, в каждой линии у тебя есть три линии тоже. Ну, это потом. Ты не можешь ни о чем сказать что-либо, если ты не измеришь это относительно чего-то другого. То есть внутри должно быть измерение относительно других линий. Иначе как ты можешь определить, что это так? То есть, если я определяю, что это черное, внутри этого черного должен быть параметр белого. И относительно этого белого параметра я говорю, что вот это все черное. Да, Марик?
Если мы говорим о человеке и окружении, этого различия между человеком и окружением, то это пространство, в котором есть вся разница, которую должен раскрыть человек. Что он раскрывает в этом пространстве? Разницу чего?
Он раскрывает, с одной стороны, разницу между собой и окружением. И разница — это нормально. То есть это то, что дано. Но когда он начинает преодолевать, чтобы работать с этой разницей, и первый этап, он работает с окружением, как сказано о Юсефе и его братьях, преодолевают желание получать, находят силы для этого. И якобы преуспевают, он не чувствует пока еще свое желание получать как врага. Это семь сытых лет. И он не нуждается так уж в Творце. Отношение к Творцу начинается с того, как возопили сыны Израиля от работы. Исходя из того, что объединяются, учатся, делают разные действия, видят, что это не идет. Не идет не эгоистически, а не идет, не получается объединиться. Начинают видеть, что объединение должно быть против эгоизма, над ним. И этого не хотят. Падают. Начинают впадать в отчаяние. Для чего? Зачем? Этот человек слабеет. Хочет уйти в спячку. Теряет интерес. В этом так. Отключается от жизни. Как бы и материальная жизнь, и духовная жизнь. Все это одно. Если выходит сила и желание, то у человека нет сил двинуться, так мы устроены. Ничего не сделаешь. Биологическая система. И тогда он начинает видеть, что он находится, прежде всего, он не владеет сам собой, тогда кто же владеет им? Приходит еще немного падений, подъемов, начинает немножко приоткрывать глаза, оценивать себя, что с ним происходит. Но с помощью чего все-таки можно управлять состояниями? Как же прийти к продвижению, если продвижение только для того, чтобы чувствовать хорошо и ничего кроме этого, как те, кто берут наркотики, поэтому это называется смертельным ядом. Он входит в это, чтобы получить какую-то жизненную силу, больше знать, больше понимать, больше чувствовать, быть более радостным, наполненным жизненной силой, то есть он проверяет себя относительно тем оборотом, который в его двигателе, и тогда все в порядке, и он думает, что он продвигается, потому что чувствует жизненные силы в своем эгоизме. Но все-таки, когда он работает с правильным окружением, приходит свет, возвращающий к источнику, и портит ему это знание, ощущение, когда он начинает оценивать себя не просто относительно ощущения, а начинает разбираться, начинает оценивать, контролировать для чего, почему. И свет, который действует все время в нем, он начинает видеть, что он работает на желание получать. И он начинает терять вкус в этом. Это действует свет в нем. И только ради этого работать. Кто я? Что я? Для чего? Зачем мне нужно быть и над этим? То есть он получает от света новые ценности. И тогда он видит, что он как маленькое животное, что работает только согласно ощущению. Хорошее ощущение — хорошо, плохое ощущение — плохо. Есть больше энергии, он скачет, меньше энергии, он лежит. Тогда он не соглашается с этим. Я говорю о пути, месяцы, если не годы, пока он не приходит к решению, что главное для него — это быть связанным с Творцом. Что неважно, какие состояния он проходит, неважно, совершенно, только чтобы, что главное — это связь с Творцом. И снова это все происходит через действие света, возвращающего к источнику, когда человек обретает уже ценности в этом стиле. И тогда это уже в чем-то выше знания, как бы. Это все равно ценности внутри эгоистического желания получать, ведь это в Египте, но уже в направлении выхода наружу. То есть главное для него — это уже связь с Творцом. И теперь уже идет работа над качеством этой связи, и тогда он действительно чувствует себя в изгнании. В таком изгнании, что это не Питом и Рамсес, это буквально удары, казни. Почему? Потому что он начинает выяснять, связь с Творцом, чтобы мне было хорошо, ладно. Связь с Творцом, если мне будет плохо, ведь он добрый, творящий добро. Как же я могу достичь состояния, когда я чувствую в связи с ним хорошо, несмотря на то, что в своем желании я чувствую плохо? И, может быть, стоит мне в своем желании чувствовать плохо, а в связи с ним хорошо, потому что тогда наверняка, что я не покупаюсь. Я не как вор, который бежит впереди всех и кричит «держите вора» и прочее-прочее, разные состояния, которые он проходит, и всегда он старается определить форму не ради получения вознаграждения, быть более уверенным в том, что он не работает, исходя из своего эгоизма и своего желания получать, что связь с Творцом, она буквально ради ближнего, что у него не будет выгоды, насколько он видит это. И, конечно, продвигаясь из разных состояний к другим состояниям, есть разные трюки, он видит, что и то, и это, и все было ради себя. Это когда он смотрит вглубь этих ступеней, этого периода. Пока он и в этом не приходит к пониманию и видит, что он и в этом должен подняться над, над желанием получать, для того, чтобы быть между желанием получать и Творцом, как часть определяющая, чтобы у него была рожь, чтобы это был парцув, что Творец — это свет высший, окружающий внутренний, который потом у него будет, а он хочет, чтобы у него был рожь, чтобы он мог решить над своим желанием получать, неважно, плохо ему или хорошо, но это решение уже будет независимым. Это называется, что выходят из Египта на свободу, поднимаются над желаниями. Итак, мы видим, что вся работа от зла к добру или от добра к злу, от начала творения до выхода из Египта, мы должны увидеть, что только это все в нашем желании, и лишь в нашем желании мы можем представить вот это состояние один, единый, единственный. Да. Конечно, здесь есть еще множество состояний, я просто так это пробежался по ним.
Так где же в этом процессе окружения тоже? Где в этом процессе окружения?
Все время, постоянно. И в Вавилоне окружение, и в Адаме, и Хаве окружение, и в Ноахе окружение. У тебя нет? И познал Адам Хаву, жену свою, или вначале сотворил Творец. Все это человек относительно окружения. У тебя нет в Торе ни одного слова, если оно не говорит об исправлении, и исправление относительно связи с окружением в одном желании. В Ноах, ну там, конечно, Каин, Эвель, Авель, все вот эти. Но я тебе говорю, даже Адам, Хава и змей, Нахаш, все это раскрывается. Адам и его эго, и все это относительно соединения с окружением, чтобы раскрыть Творца между ними. Нет ни одного слова, чтобы не было в этом. Насколько этого не хотят, это именно знак того, что состояние верное. Да.
Ученик из Соединенных Штатов говорит, что в последнее время учеба вызывает в нем нехорошие очень ощущения. Что ему сделать с этим?
Ну, пусть едет в отпуск, отдохнет, что я могу ему сказать? Что делать? Если он связан с правильным окружением, он пройдет эти вещи легко, быстро и эффективно. А если не связан с окружением, это может выбросить его полностью, либо на какой-то период времени. Разные горькие ощущения и даст ему неприятные ощущения и состояния. Все в окружении, и выяснение, и исправление, и новые состояния. Да.
Ученик из Хорватии спрашивает, откуда я могу получить силы к обвинению, если я с самого начала заранее знаю, что я не смогу этого добиться.
Откуда он знает заранее, умник, что? Из того, что он слышал? Нет более мудрого, чем обретший опыт. Только исходя из келим, то, что не постигнем, не сможем назвать словом и именем. Все должно исходить только из постижения. Он просто лентяй. Не умный, а ленивый. Это большая разница. Да.
Мигель из Мексики спрашивает, можно ли через вот эти состояния все пройти или только особые люди?
Все. Нет, я не говорю о 99%. У них путь насколько я понимаю. Потому что мы не проходили этих ступеней. Насколько я понимаю, у них этот путь более легкий. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, и Творец ведет счет с праведниками на толщину волоса, как говорится. Есть у них чувствительность ко всему намного больше, намного более тонкая, и расчет там идет буквально на микроны. И поэтому они проходят очень точные состояния, буквально на частицы, отрезки в миллиметрах. А более простые люди, в них как бы это продвижение так растягивается, и они не чувствуют вот этих изменений в пути. Это зависит от чувствительности. Чувствительность — это количество нюансов, которые есть в кли. Согласно количествам нюансов, ощущений, у тебя есть проявление света, и это зависит от души человека. Поэтому есть такие, кто продвигаются легко, как будто бы едут в поезде, а есть такие, кто для них каждый отрезок пути дается с трудом. Но вот эти ощущения, определения выстраивают в них глубину вхождения в Творца, и их слияние, оно другого качества. Поэтому есть разные.
Что значит каждый раз выбирать лучшее окружение?
Когда ты каждый раз оцениваешь окружение все больше и больше. И тогда это дает тебе возможность проснуться. Мы внутри себя не можем отыскать силы ни для какого действия. И искра приходит изнутри, и окружающий свет свыше, изнутри, и согласно тому приглашению, которое мы получаем от группы, у нас нет возможности достичь света иначе, как через систему, которая является окружением. Я нахожусь в состоянии, когда я весь привязан к ним, связан с ними, наполнен светом бесконечности. Нахожусь в самом наилучшем состоянии, исправленном. Лишь пробудить изнутри себя, себя с помощью окружения, это то, что на меня возложено. Это и называется Адам, человек, что то, что дается ему, из этого он выстраивает потребность в продвижении. Хисарон. Мы забываем, что мы находимся в системе. Это проблема, это нет ничего другого, кроме этого. Наша связь с системой, если мы можем пробудить ее, это то, что нужно. Да.
Тимур из Стамбула спрашивает, какова роль у женщин, если она вообще существует в формировании группы?
Он должен спросить об этом. Тут море разных нюансов. Ну, прежде всего, я обнаружил буквально вот в беседе со своей дочерью в последней программе телевизионной, что непонятно, что женщина должна достичь лишма, что она должна работать выше знания, что у нее есть такая же работа, как и у мужчины, только не в буквальном объединении между ними, а между ними ради того, чтобы поддержать мужчин, ради того, чтобы потребовать дальше. Я дал пример, в пример Рабаша, который организовал группу женщин из наших жен. Они собирались раз в неделю, так же, как и мужчины. Вы можете спросить мою жену. Она ходила раз в неделю на собрание подруг, и они сидели и читали эти статьи, я им отпечатывал это, распечатывал, и они сидели, учились, получали объяснение, что такое называется высшее знание, что значит быть в объединении не как мужчины, но насколько женщины способны и для того, чтобы поддерживать мужчин. Так это было. Есть много людей, которых можно еще об этом спросить. У женщины есть очень важное значение, не меньше, чем у мужчины, и лишь оба могут достичь цели.
Зор Лаам. Зачем изгнание, почему в Египте? Пункт 246.
Мы находимся перед самым высоким средством, самым сильным из тех, что могут принести нам свет, возвращающий к источнику. И нам нужно верить в то, как согласно объяснению, которое мы получаем, что свет находится в стабильном состоянии, и мера его воздействия на нас зависит от нашей потребности в его воздействии. Свет же находится в абсолютном покое. Если наш хисарон к этому, потребность, она нулевая, то, соответственно, и воздействие света. И настолько, насколько я хочу, чтобы свет воздействовал, он воздействует. Но я должен верить в то, что он действует и в мере силы моего хисарона, и в мере подобия моего хисарона природе тех изменений, которые мне нужно пройти. То есть хисарон, потребность должна качественно и количественно соответствовать свету, свету бесконечности, который тогда называется свет, возвращающий к источнику. Я нахожусь в нем, в этом свете, но для того, чтобы он воздействовал на меня, он может воздействовать только в том, что сделает меня подобным ему, сделать из меня Адам, человека подобного ему. Поэтому мне нужно изначально заручиться потребностью в этом, стать Адамом. Это отдача настолько, насколько она может быть оторвана от какой-то собственной выгоды. Как мне это выразить? Для этого нам дана способность показать нам в наших килим то свойство, которое мы должны просить у света. Мои килим разбиты, и тогда я могу из них как будто бы писать свету, стараться привести их в такой порядок, что это будет как описание моих потребностей, моих желаний, как черное на белом, как буквы на белом. Я хочу, чтобы ты это со мной сделал. И тогда я получаю не только свои келим, которые находятся в правильной потребности, в правильном хисароне, но уже и наполнение в них, это уже раскрытие. Но меняются келим. Сначала были только келим юткей вавкей, и они начинают наполняться отиот наполнения. Прямое наполнение, отраженное наполнение. Различные знаки. Тагин, Накудот, Таамим. И тогда я во всех этих келим выясняю, насколько я становлюсь, несмотря на то, что я кли, насколько подобен свету я стою, становлюсь. Это значит, что я пишу буквы Торы на своем желании. И таким образом, все мои желания проходят обработку, но предваряя выяснение мои собственные желания, когда я как будто даю свое сердце, чтобы свет написал на нем, привел в нем в порядок те самые разбитые желания, в правильном порядке и правильной взаимосвязи, чтобы все они были связаны самыми разными видами связей, и в конечном счете после всех исправлений я прихожу к единой авая, единой и простой. То есть к свойству света, самого света. В этом заключается наша работа. И нужно стараться. Снова, мы сейчас находимся, возвращаясь к нашему вопросу, мы сейчас находимся с книгой, то есть с источником света. Если мы между собой представляем это себе так, что мы находимся в свете, и в соответствии к тем стараниям, которые мы прилагаем в связи между нами, показываем свету, что хотим быть подобными ему. Он един, и мы хотим быть едины. И в этой мере он воздействует на нас и сделает с нами так. Пожалуйста.
Пункт 246. Зачем хотел Творец отправить Израиль в Египет, в изгнание? Зачем в изгнание? И почему именно в Египет? Их 60 цариц, высшие воители со стороны Гвура, мужество, удерживающееся в законах во внешней части святого животного Израиля, то есть Малхут. И поэтому называются по ее имени 60 цариц, и это ангелы, назначенные над народами. 80 наложниц — это ангелы, назначенные законами этих цариц, находящимися под 60 царицами. И поэтому называются наложницами, а не царицами. А девицам числа нет. Это, как сказано, если счет воинством его, и вместе с тем сказано, одна она голубка моя, чистая моя, одна у матери своей. Это святая шхина, выходящая из 12 светов, и это сияние, светящее каждому. И поэтому называется има, как сказано, одна у матери има. Подобно этому сделал Творец на земле. Разбросал все народы во все стороны и поставил над ними правителей. Как сказано, тому, чем наделил Всесильный, Бог твой, все народы. И Творец взял в удел свой Кнесет Исраэль. Как сказано, ибо доля Творца — народ его, Яков — наследственный удел его. И назвал его, одна она, голубка моя, чистая моя, одна у матери своей. Это шхина величия его, которая пребывала между ними, одна она и предназначена ему. увидели ее девицы и признали, как сказано, «Многие дочери преуспели, но ты превзошла их». Царицы и наложницы восхваляли ее. Это те управители народов, которые поставлены над ними. Десятью речениями создан мир. А если посмотреть, их всего три. Те, которыми создан мир. Мудростью, хохма, разумом, твуна и познанием, дат. И мир этот создан не для чего иного, как для Израиля. И когда захотел Творец создать мир, сделал для Авраама мудростью, хохма, для Ицхака разумом, твуна, для Иакова познанием, дат. И говорится, что этим познанием покои наполнятся, то есть хагат, Авраам, Ицхак, Иаков поднялись и стали хабад. И в тот самый час становится совершенным весь мир. А когда у Иакова рождаются 12 колен, 12 диагональных границ, то все становится совершенным в этом мире, подобно тому, что вверху, в Ацилуте. Когда увидел Творец радость великую этого мира от того, что он стал совершенным, в своем подобии Всевышнему, сказал, чтобы не смешались, чего доброго, 12 колен с остальными народами, и не осталось изъяна во всех народах. Что сделал Творец? Заставил всех их передвигаться с места на место, до тех пор, пока не опустились в Египет, поселившись в жилищах своих, среди народа непреклонного, презирающего их обычаи и гнушающегося заводить с ними родство, смешивая с ними и считающего их рабами. Как мужчины испытывали к ним отвращение, так и женщины испытывали к ним отвращение, до тех пор, пока не стали совершенными в праведном семени, без смешения с чужаками. А тем временем достиг полной меры грех народов, как сказано, «Ибо доколе не полон еще грех Эмурея». И когда они вышли, вышли чистыми праведниками, как сказано, «Колено Творца общины Израиля». Таким образом, мы находим ответ на два вопроса. Почему были изгнаны Израиль и почему именно в Египет? Ибо из страха, чтобы не смешались колено с остальными народами, чтобы стали признавать Израиль, они были изгнаны к египтянам, которые были высокомерными и гнушались Израилем. И находились там, пока не станет полон грех Эмурея. А пришли они в землю свою, когда больше нет страха смешения с остальными народами. Вопрос о намерении. Вы сказали, что в этой книге есть весь свет, он написан каббалистами, это понятно.
Все святые книги называются святыми, потому что святость — это отдача, они говорят об отдаче. Только они говорят об исправленной системе, наполненной светом и кли, который тоже находится в исправленной форме. Поэтому книги, которые написаны об этой системе, называются святыми. Святость — это отдача, уровень бины. Есть еще святая святых в бине, но святость — это в общем свойство отдачи. И это то, чего нам не хватает, свойство бины, хасадим, потому что свет хухма находится везде. В той мере, в которой у нас есть хасадим, сила отдачи, то свет раскрывается. Поэтому все эти книги, они для того, чтобы раскрыть то, что называется Творца. Вся Тора — это средство для раскрытия Творца. Это дает мне свет Хасадим. И тогда я раскрываю в ней свет Хохма, который находится в абсолютном покое. Свет Хасадим — это как мы изучаем четыре стадии прямого света. Вторая стадия пробуждается в желании уподобиться по свойствам, то сверху раскрывается в ней особый свет, который называется Хасадим. На самом деле нет такого свет Хасадим. Есть свет, но желание получать, которое пробуждается к тому, чтобы в чем-то уподобиться свету, ощущает в себе некое явление, называемое свет Хасадим. Это пробуждение нижнего к высшему. Это то, что нам нужно пробудить. Не более того.
Что значит, что мы сидим вместе и хотим соединиться, чтобы раскрыть это? Сейчас мы прочитали отрывок. В чем выражается наше объединение? В одной мысли, в одном желании. Как мы можем ощутить это желание к объединению?
Нам дали в нашем мире, в нашем состоянии, почувствовать, что мы находимся в телах, в парцуфим, в движениях, во всем этом окружении, в стенках, парцуф как физическая физиономия здесь. Планета Земля и все остальное дано нам для того, чтобы видеть, для того, чтобы было с чего начинать. С чего-то пробовать. Естественно, все это изображается нам, нашим же мозгом. Система, которую мы постепенно раскрываем как систему свойств, желаний, да и только. Нет тел, нет лиц, нет звезд, нет ничего. В конечном счете здесь только... Ну, даже нет частиц, вообще нет материи. Все это исчезает, и вместо этого появляется сила. Сила, которая изображает такие формы, в которых мы себя ощущаем. Например, как лазерная картина, знаешь, в воздухе рисует. Так вот. Только это все вырисовывается относительно нашего желания. Поэтому это то, что мы чувствуем. Мы должны понять, что в конечном счете мы находимся в том же постоянном состоянии. Это изменяется в раскрытии относительно нас. И нам нужно только дать желание, показать стремление к тому, чтобы это раскрылось. Вот. Теперь, для того, чтобы это раскрытие было за наш счет, независимое, делается так, что это противоречит нашему желанию. У нас такая сила противодействия, что захотеть чего-то, чего я на самом деле не хочу. Но при этом это я хочу, хотя это не относится к моей природе. Откуда мне это взять? Я вишу в воздухе, у меня нет ничего. Если у меня будет вторая сила, если я смогу выбирать между двумя силами, то это тоже не я. Поэтому мне дается раскрыть эту дополнительную силу в моем окружении, в том, что я отвергаю, в том, что я не люблю, ненавижу даже. Как сказано среди учеников Раби Шимона, когда они раскрывают ненависть между ними, и тем не менее занимаются и действуют к тому, чтобы объединиться, тогда раскрывают наше изначальное, базовое желание, которое уже надписано с моим именем, как будто это я создал это желание. Так я хочу, и в этом я подобен Творцу. Я творю желание из суммы всей этой ситуации, которая со мной происходит. Это трудно объяснить. Получается, что я заказываю тип желания, которого не было раньше. Из желания насладиться превращается, начинает расти, вырастать, как растение, как саженец, который пробивается из-под земли, начинает пробиваться новое желание, не созданное Творцом, а человеком. Именно так. Конечно же, человек пользуется всеми данными, всеми задатками, уже нет чего-то из ничего. Он пользуется всем, что есть в наличии, но пользуясь такими данными, он делает из них нечто новое. Желание подобия форм. Желание слияния, то, чего раньше не было. И это уже действительно за его счет. И это свойство называется Адам. Не наше желание как таковое, и не свет, возвращающий к источнику, и ничто другое. А именно то, в чем мы действуем против нашего желания, веры выше знания, в усилии и нахождении, обнаружении. Есть вещи, о которых нельзя говорить, а можно только почувствовать. Но и сейчас мы видим во всех наших состояниях, что нечто, что-то раскрывается, что-то строится, что-то уже происходит. Нет слов описать это.
Здесь есть ключевая точка построения храма. Что такое построение храма, которое позволяет распространиться и получить радиоотдачи?
Малхут, которая способна получать света радиоотдачи, потому что она строится из готовых к этому душ, называется домом. Вот и все, собственно. Единство душ определенной силы называется храм. Когда все души приходят к определенному исправлению. Речь идет о первом храме и втором храме, только об исправлении килим отдачи, называемым Израилем. Не об исправлении килим получения, которые все вместе разбились в человеке, да? А только в общем об исправлениях, которые вышли из Вавилона, часть Малхут, поднялись над всеми в общем килим, который называется Вавилон, которые смешались после предыдущего разрушения. Они приходят, все они разбиты, приходят частично к исправлению, частью своей к исправлению, и после исправлений строят связь между ними, которая называется храм. Святой дом. То есть сумма этих душ, килим, которая находится во взаимной отдаче. И в этом они находятся в подобии свойств с Творцом. Сумма этих душ называется храм. Первый. И он разбивается. Второй разбивается. Из этого окончательного разбиения, падения с уровня бины и с уровня хухмы, потому что, собственно, это то, что у них есть, получать ради отдачи и отдавать ради отдачи, все остальное падает. Это вавилонские желания, которые не прошли никакого исправления. Смешиваются с ними, и сейчас мы уже находимся в начале общего исправления. Поэтому это называется общая Геула. Третий храм.
Можете ли вы объяснить более подробно, что означает, что Нехи обращается в Хагад, Хагад обращается в Хаббат? Более подробно объяснение этих трех частей, каков смысл их? Нужно дать пример тебе. Как это сделать? Это проблема, потому что если мы говорим о строении тела, как может быть, чтобы часть Хагад обратилась в Хаббат? Ноги стали бы как живот, а живот как голова. Речь идет о важности, о способностях. Допустим, если взрослый думает как ребенок, то он подобен ребенку, который думает во все силы своего разума. Хаббат не могут обратиться в Хаббат. Ноги не могут вдруг стать ушами. Понимаешь? Не об этом говорится. Говорится о качественных категориях желаний, которые ранее работали в очень небольшой мере в отдаче, в объединении, а сейчас в большей мере, и не более того. Вот и весь предмет. Да. Так можно ли это понять, как вы сказали, мера объединения? Или объединение, или разрыв. Другого нет. Насколько мы вводим себя, систему и Творца, начинаем рассматривать это как единую систему, находящуюся в подобии со светом, между светом и кли. Значит, не обращается в Хагат и становится более подобными Творцу. Об этом речь. Силой объединения, силой отдачи более. Это называется, что они поднимаются в Хагат. Как-то раз вы привели пример и объяснили, что сфера — это... Вы привели, начали такую таблицу, объяснили это в форме таблицы. Как может один материал обратиться в другой материал? Нет, один материал не обращается в другой. Это то, что я говорю тебе. Качество связи между ними меняется. Качество связи. Я не знаю. В тех же желаниях, в которых раньше я думал ради себя, сейчас я думаю о других. В тех желаниях, где раньше я думал просто так о других, сейчас я думаю о любви к ближнему. В тех желаниях, в которых я раньше думал о любви к ближнему, сейчас я думаю о любви к Творцу. Качественное изменение в желаниях. Если бы мы могли понять, что все фокусируется в подобие, нам бы было гораздо легче. Мы впадаем в заблуждение и распыляемся на тысячи направлений в нашем мире. Мы не понимаем, что говорится не более, чем о... Нет числа нюансов и мелких деталей, но они нам не важны. Они нам не важны. Я должен сфокусироваться на одном действии — объединение. Против разбиения.
Относительно этого явления, распространения бины, вы можете объяснить это немножко с такой чувственной точки зрения?
Я не знаю, что сказать об этом. Бина, которая распространяется, приносит свет Хасадим, силу дачи. Не свет Хасадим, это уже пробуждается в кли. В кли вообще не приходит никакой свет. Ни свет хохма, ни свет возвращачки к источнику. Не может ничего просто так зайти в кли. Изменяются в нем свойства. И тогда изменяющиеся его свойства пробуждают в кли такое ощущение, что приходит свет.
Новое свойство есть сам свет. Бина распространяется до год, и где находится год, это то, что он здесь и исследует духа Зазарампина, то, что мы говорим, Есодаима в Хазе Зарампина. Бина, это называется има, спускает свои реглаем, потом возникает нуква большая, нуква маленькая, реглаем Лея в кетер Рахели, мы это уже изучали. Бина тем, что она отдает кому-то, дает ему покрытие, хасадим. Это щит, как мать по отношению к младенцу, дает ему щит, чтобы никто ему не повредил. Почему другие не могут ему повредить, если он находится на руках матери? Потому что это хасадим по отношению к клипот. Клипот убегают от хасадим, боятся матери. Почему? Потому что она светит светом отдачи. И это полностью им противоположно. Они не могут находиться рядом с этим. Скажи кому-то на улице, что он должен любить ближнего. О! Самое ненавидимое и отвратительное. Поэтому это и есть защита. Разве ты не видишь, что духовность сама защищает себя от нас? Ты хочешь духовность? Пожалуйста. Если ты хочешь отдавать, приходи. Потому что отдача — это духовность. Нет, я хочу получить духовность. Такого не бывает. Духовность — это отдача. Поэтому до тех пор, пока мы не готовы, ты же видишь, под каким щитом это находится, за каким щитом. Мы не можем даже приблизиться к этому. Это нас отталкивает, как магнит в своем отрицательном полюсе. Зачем мне приближаться? Я лишь проиграю, зачем мне идти навстречу смерти? Поэтому има, которая распространяет свои раглаем, она таким образом дает покрытие всем келим. В них наверняка есть святость. Желания ради отдачи не могут пробудиться в таких местах, в таких желаниях, в намерении ради получения. Это и есть, как сказать, щит имы.
Получается, что нет ограничения.
Почему нет? Потому что у тебя несколько нулей?
Но он приводит пример, или один ноль, или шесть нулей. Он мог бы продолжить и больше. Получается, от человека зависит, сколько нулей?
Это зависит от человека, да. А что?
Но как бы мы говорим, что есть решимот, которые должны реализоваться, и они заложены заранее.
То есть ты уже начинаешь бояться, что это не кончится? Если ты переходишь в полную меру отдачи, то для тебя все это наслаждение. Это все средство отдать еще ноль и ноль и ноль. Ты не хочешь, чтобы это закончилось. А сейчас для тебя это изгнание. Большое бремя, усилие. Но если бы у тебя была все время возможность показывать любовь, отдавать и наслаждаться, ты в это не веришь? Посмотри на лица твоих товарищей. Смотри, какие сегодня радостные все. В каком подъеме они находятся. Просто огонь. Ну. Еще ноль, еще ноль. Чего такого? Еще лучше. Чем больше нулей, чем больше нуля к нулю, из которых ничего не получается, а я поднимаюсь над этим, то я тем самым увеличиваю число нулей, которые идут за единицей. То, что для тебя это падение, для меня это подъем. Ну.
И он пишет об этом, что, по сути, для расширения келим. Я хотел спросить, что означает, скажем, пройти все 125 ступеней и обрести, и набрать, ну, скажем, те же 6 нулей, или пройти 125 ступеней, даже одно состояние, и собрать 6 миллионов нулей. Это возможно?
Это зависит от того, в какой чувствительности, в каком разрешении находится каждый. Это зависит от души. Есть душа, которая заканчивает все и приходит к Гмартикуну, и она раскрывает и в Гмартикуне свет нефиш да нефиш. Для нее это наранхай, для нее это как бы Гмартикун. Но относительно других душ это как свет нефиш. В Гмартикун тоже есть наранхай. Есть такие, которые чувствуют только нефиш. Есть такие, которые чувствуют как ехида. Но все живы. Все чувствуют себя совершенными. Чем он больше сделал, чем больше свойств он прошел, тем больше нулей при этом. Но вот то, что есть. Почему тебя это беспокоит?
Я хочу знать, по сути, если человек приложил больше усилий, он больше зарабатывает, или так или иначе он только восполняет свою заранее заложенную меру?
Человек, который прилагает усилия, чем больше и больше он это делает, тем он больше помогает другим продвигаться вперед. И это всегда так. Ты никогда не зарабатываешь ничего, нет никогда никакой выгоды. Выгоду от тебя получают другие. Это закон интегральной аналоговой системы. Я никакой выгоды не получаю. Я тем самым получаю, открываю пути, открываю каналы для всех остальных. Либо меня заставляют это делать против моего желания, и тогда я говорю, мир плох, весь он катится к козлу. И... Либо я согласен с этим, хотя и не совсем по собственному желанию. Либо я вообще изменяю свои ценности и прихожу к состоянию, когда хорошо, что это так, да, я рад, что это так, я доволен, и против своего эгоизма, это точно против меня, я точно при этом ничего не получаю, пусть он страдает, этот ненавистник, что во мне, а другие пусть получают выгоду. Подумай хоть на минуту так. Потом увидишь, что больше, чем на секунду, ты не можешь удержаться. Еще немножко, еще немножко. Пока ты не возопишь, чтобы свет уже изменил твои ценности. Но не потому, не ради того, чтобы ты перестал страдать. Пусть страдает желание получать. А потому, что ты хочешь согласиться с тем, чтобы другим было хорошо. А что будет со мной? Ничего. А, хорошо. Это значит, что это точно ради отдачи. Пока. Потом ты раскроешь в этом еще, что это тоже не совсем ради отдачи. И так далее.